Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Сегодня мы, как верные чада Церкви, светло празднуем Воскресение Христово в 31-ю неделю по Пятидесятнице. И еще мы празднуем по празднеству Святаго Богоявления, и поэтому эта неделя называется неделей по просвещению. Завтра будет отдание праздника Святого Богоявления. И всегда, празднуя воскресный день, мы должны вспоминать, переживать и оживлять в себе должное чувствование и помышление, что же мы празднуем каждый воскресный день. Господь пришел на землю, воплотился для того, чтобы разрушить дела дьявола и создать церковь, даровать нам спасение в церкви, даровать нам обильную благодать для спасения. И это мы должны вспоминать всякий раз, а поскольку мы вошли в церковь, скупили крещение, и именно вкупили крещение во время великого таинства крещения, мы давали обещание быть верным Богу, и мы отрекались от дьявола, сатаны, то есть, и от всех дел его, и от всякого служения его. Плевали на него, дули на него. И мы должны каждый воскресный день вспоминать, что раз Господь пришел разрушить дело дьявола, то и перед крещением мы даем как бы эти обеты, и прежде всего плюем на дьявола, дуем в его сторону, как бы показывая, что он для нас уже никакого значения не имеет, что мы отрекаемся от всех его дел, от всякого служения его. И это предварительное условие для последующего соединения со Христом и жительство во Христе. Искупили крещение, мы как бы воскресаем для жизни со Христом во Христе, для приобщения святости Божией. Мы призваны быть святыми. Мы не есть святые, мы не должны почитать себя таковыми по гордости, но мы призваны стать святыми. И цель христианина – освящаться всеми возможными средствами или иначе стяжевать благодать Духа Святаго. Стяжание благодати освящает человека. Поэтому приобщаться к святыне или стяжать благодать – это разными словами говорится об одном и том же. Поэтому каждый воскресный день мы должны как бы возвращаться мысленно к своему воцерковлению, своему крещению, к этим обетам, вспоминать, что мы отреклись от дьявола всех дел и во всякого служения ему. Отреклись раз навсегда. И проверять свою совесть, выполняем ли мы это отречение, так же, как выполняем ли мы обеты на верность Христу, на послушание ему, на исполнение его заповедей. И каждый воскресный день мы празднуем победу над дьяволом, над грехом и воскрешаем для жизни с Богом. И как бы напоминаем себе, вот смысл этого празднования. И сегодня Святая Церковь предложила нам Евангелие, в котором повествуется, что Господь Иисус услыхав, что Иоанн отдан под стражу, удалился в Галилею. И оставил Назарет, пришел и поселился в Капернаум, в пределах Завулоновых, Нефалимовых. Идет ссылка на пророков, нас будет сказано через пророка Исаию, и идет, значит, указание на это пророчество, что народ, сидящий во тьме, увидел свет великий, и сидящий в стране тени смертной сиял свет. И с того времени, говорит дальше Евангелие, Иисус начал проповедовать и говорить: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Мы видим, что проповедь Нового Завета, сам Новый Завет начался с покаяния, или с проповеди о покаянии. Господь ни о чем другом не говорил, как только покайтесь и веруйте в Евангелие, которое свидетельствует о Нем. То есть веруйте в Иисуса Христа, что Он истинный Бог и Спаситель всех человеков. Это важнейшее нам напоминание, что Новый Завет – это есть завет покаяния. Нет ничего важнее покаяния. Только покаяние может нас примирить с Богом и соединить с Богом, освятить. И все блага Нового Завета даются нам посредством покаяния. Ибо Бог пришел не к праведным и не к совершенным, и не к нуждающимся в спасении, а пришел к грешным, падшим, погибшим, нуждающимся в Спасителе, нуждающимся в великой Божьей помощи. И поэтому все люди находятся под законом покаяния. С этого начал Господь проповедь. Это важнейшее основание Нового Завета. Это самое важнейшее. Господь говорил о самом важном. Покайтесь, ибо приблизилось Царство Божие. Или Царство Небесное, что одно и то же. То есть благодать Духа Святаго изливается за покаяние. В другом месте Господь подчеркивал, что если не покаетесь, все так погибнете. Как галилеяне, которых Пилат своими воинами смешал кровь с землей, или как 18 человек, которых башня Силамская упала и раздавила в Иерусалиме. То есть, показывая на эти смерти, Господь говорил, что если не покаетесь, все так погибнете. И не только внешне, то есть смертями физическими, а и в вечности. Будете в тех местах, где плач и скрежет зубов. Это основа основ христианства, это основа основ Церкви Христовой и Нового Завета. Проповедь о покаянии. И здесь еще важно обратить внимание, что Господь сменил место своего жительства, как бы пребывания. Ведь казалось бы, зачем такое точное указание, что Он сменил Назарет на Капернаум? Тем более, что мы знаем, что Господь обличал Капернаум, дальше в Евангелии мы знаем, который до неба вознесся и до ада снизойдет. То есть зачем Господь применял город своего детства, где Он возрастал до выхода на проповедь, на новый город? Тем более, что это было предсказано пророками. Конечно же, для того, чтобы и в другой местности свет воссиял. Но и как бы каждое такое важное о Господе дело, Божье дело, оно начинается как бы из нового места. Потому что уже в том месте, где он жил, где возрос, его помнили младенцем и видели отроком, и как он там жил, рос, и поэтому, конечно же, очень трудно было надеяться, что эти люди серьезно отнесутся к словам человека, которого видели, как он здесь рос, бегал по улицам там и так далее, и так далее. Вот. И поэтому такая перемена места жительства важна. Преподобный Антоний Великий указан этот закон, пишет и научает нас, что не живи в том городе, в котором ты родился и рос, и грешил, соответственно. То есть, когда ты уже пришел в сознание, в желание покаяться, следовать за Господом, то смени этот свой город. Господь говорил, что в своем отечестве человек не имеет чести. То есть пророк даже, а тем более простой человек. Поэтому, как бы для того, чтобы начать новую жизнь о Господе, люди Духом Святым водимые меняли это место жительства, как бы на новом месте начинали новое служение Богу или покаяние и так далее. Это тоже духовный закон. И здесь мы видим, что сам Господь установил его, начал проповедь Нового Завета не в Назарете, а вот на новом месте в Капернауме. И вспоминая воскресение Христово, связанное с нашим воскресением в купели крещения, мы должны опять и опять вспомнить, что же требует от нас, христиан, верующих в Него, членов Церкви Христовой, единство спасающей нас, сам Господь Бог. И это очень важно, чтобы мы сами себе напоминали, потому что самые общеизвестные истины для нас, страстных, падших, нуждаются в постоянном напоминании. И если даже мы возрастаем духовно из одного возраста в другой, то мы тем более должны напоминать себе эти истины, потому что они на каждом духовном возрасте будут восприниматься иначе. То есть более проникновенно, более глубоко, более осознанно и будут приносить плоды. Это нам необходимо помнить. Поэтому мы должны напомнить себе, что такое есть истинный христианин. А истинный христианин есть тот, кто искренне исповедовал пред Богом и ангелами во время крещения своего, что отрекся дьявола и всех сатанинских дел его, и дал обетствовать Господу Иисусу Христу и исполнять все его заповеди, все, не выборочно, не отдельные заповеди, а все до единого заповеди его, и таким образом сподобился таинство принять благодать Божию сокровенную и ощутить ее в духе, то есть осознать духом, что принял ее. Это очень важный момент. Вот я подчеркиваю, что мы должны не просто верить, что мы приняли благодать. Ибо если мы просто головой верим в это, то нас могут обольстить. То есть мы можем не принять благодать, а думать, верить, что мы ее имеем. Поэтому одно дело полагать, что мы имеем, верить в это, а другое дело реально ее иметь. Поэтому и Господь так устрояет, и святые отцы свои опыты нам износят, что получение благодати не есть бесчувственное делание. То есть, вот я верю, а сам ничего не переживаю, не ощущаю, никаких изменений не вижу. Это обольщение. Благодать принимается осознанно, ощутимо в духе своем. Это реально, это настолько сильно, потому что это еще и необычно. Если мы какое-то внешнее воздействие, удар по лицу, перемену погоды или там температуры воспринимаем, ощущаем, то тем более мы должны ощутить самую главную перемену, это пришествие благодати в душу. И никто да не обольстит вас, что это происходит незаметно. Это ересь. Это лжеучение, которым прикрываются люди, сожженные своей совестью, будь то именующиеся патриархами, епископами, священниками, диаконами, клириками и так далее. Не имеет значения, как они именуются. Важно, что они обманывают людей, потому что сами не имеют благодати и не могут сообщать о другим, как лишенные ее. И поэтому, оправдывая свою безблагодатность, они придумали лжеучение, что благодать якобы посещает человека незаметно, неощутимо, и человек вообще не может знать. Он должен только верить, что у нас там МП или КП или еще где-нибудь есть благодать. Только потому, что у нас есть храмы, формы, иконы, там, мощи и так далее. Что, то есть через внешние какие-то здесь святыни, что благодать есть только потому, что мы похожи внешне на православных. Ничего подобного. Даже в самой истинной церкви человек может не иметь благодати по разным причинам. И погибать в самой истинной церкви, как это было, мы видим в первой истинной церкви, начиная с первого примера, Анания и Сапфир, мы знаем, муж и жена, до нас Писание доносит, что они погибли, потому что пытались солгать Духу Святому. Чем солгать? В материальном вопросе. Подали милостыню, половину утаили, а сказали, что дали все. Обратите внимание, вопрос не касался ни догматов, ни посредственника собора, кто еще тогда не было, никакого такого важного вопроса. А просто была ложь, можно сказать, бытовая ложь Духу Святому. И за этот грех Бог наказал их смертью физической, показывая, как страшно лгать в церкви, как страшно лгать Богу, Духу Святому, который является кормчим в церкви, который соединяет все члены церкви воедино тело Христово. Мы можем соединиться с церковью только посредством Духа Святаго. Никакого другого соединения не бывает. Механическим приходом в храм, даже истинный, в церковь, и попытка соединиться людей вместе, соединение не происходит. Этого недостаточно, соединиться в одном месте людям, чтобы именоваться церковью. Недостаточно все атрибуты иметь, строить храмы и украшать себя драгоценными крестами и так далее. Само по себе это не соединяет. Если при этом не будет благодати Духа Святаго, которая только и соединяет воедино тело. Это единственный способ пребывать в церкви, быть причастником благодати Духа Святаго или святости, или святыни Божией, что одно и то же. И только люди, получающие в купели крещения благодать Духа Святаго, становятся членами церкви. Если потом, к несчастью своему, они согрешают или не устаиваются в истине, то есть принимают какое-то лжеучение, ложное мнение, еретическое мнение, или неблагочестиво живут, они отпадают от церкви и лишаются благодати. И именно лишение благодати и отделяет их от церкви. Потому что это, в этом случае Писание называет их засохшими ветками. Почему они засухие? Они как бы формально на лозе виноградной, сказал Господь. Но поскольку они засохшие, этим и свидетельствуется, что вот это формальное пребывание на лозе, что даже в истинной церкви, не позволяет Духу Святому войти вот в этот засохший член или засохшую веточку. Она своим отношением, своей ложью делает недоступным проникновение Духа Святаго в эту ветку, и без Духа Святаго, Духа Животворящего, умирает все живое. Тем более разумно вечный человек. Поэтому, лишаясь Духа Святаго, эта ветка высыхает, становится сухой, и, конечно же, виноградов, видя это, обламывает ее и бросает в огонь. То есть не спасает формальное пребывание в церкви. Поэтому надо постоянно следить за собой, наблюдать и действовать, и жить согласно воле Божией. И здесь нам важно для себя понимать, что определяющим вот в получении благодати является не грех сам по себе, не наша греховность, ибо все мы грешные. И если бы Господь судил нас только по грехам, то никто бы из нас не мог бы иметь и секунды, не говоря уже там о более длительном сроке, пребывания благодати внутри нас. То есть, иными словами, что святыми мы являемся не потому, что мы безгрешны абсолютно. Абсолютно безгрешен один Иисус Христос. Так учит нас и Слово Божие, и Святая Церковь, и Святые Отцы Церкви. Поэтому Господь прекрасно знает наше положение, состояние, все, что только у нас с нами происходит. И Он прекрасно понимает, что если бы Он судил по абсолютной правде, и грешнику не могла никогда снести благодать, то никто бы ее и не имел из нас. Сама молитва Царю Небесной, если мы внимательно читаем, говорит нам об этом. «Приди и вселися в ны», то есть в нас. И дальше что? Для чего? Все, совершенство, ничего подобного. «И очисти нас от всякие скверны». То есть получается, что мы призываем Духа Святаго еще, будучи неочищенными. Наоборот, мы приглашаем Его, умоляем Его прийти к нам, вселиться в нас. Для чего? Чтобы Он очистил нас от всякой греховной скверны, врачевал нас от всех немощей наших. Это длительный процесс. Но подвиг христианина состоит из двух частей, как бы двух периодов. Первый – это когда мы умоляем Духа Святаго прийти и вселиться в нас. Второй – это когда мы уже умолили Господа своим смирением, послушанием, исполнением заповедей, подготовили, предочистили до какого-то степени. Потому что есть состояние, когда Дух Святой не может прийти вообще. А есть такая степень предочищения, когда Дух Святой явно осеняет подвиг христианина. Но это не значит, что Дух Святой пришел, и человек уже безгрешный там, и не нуждается в очищении. Наоборот, вот с этого явного осенения подвиг христианина Духом Святым, ощутимого, переживаемого, и начинается уже настоящее очищение. И тогда уже христианин видит в себе, как идет это очищение уже явно благодатью Духа Святаго. Поэтому самый трудный период – это вот до явного стяжания или вот осенения Духом Святым. Ибо и до этого Дух Святый все присутствует в подвиг христианина. Но ввиду его неспособности правильно воспринимать, ввиду его еще великой склонности к гордости, тщеславию, чтобы не лишить его вообще надежды спасения, Господь, Дух Святый, действует прикровенно. Он не являет себя ощутимым. явно. Он только уравновешивает зло и силы зла, чтобы христианин мог действовать во спасение свое. Потому что если не будет этого уравновешивающего действия Духа Святаго, то никто сам по себе не может себе не помочь. Никаким образом. Поэтому и до явного осенения мы благодарим Бога за его помощь, но она прикровенна для нас. Мы только знаем о ней из Писания, из учения святых отцов, но не ощущаем. Но понимаем, что не может быть, чтобы мы противостояли греху и выходили. Но с какого-то момента Дух Святый явно осеняет нас, мы это ощущаем прежде всего по необыкновенному миру внутри нас. Это умиротворенность, которой нет мира сего. Незыблемый мир Божий приходит в душу с приходом Духа Святаго. Этого нельзя подделать, это нельзя никак иначе стяжать, как только благодатью Духа Святаго. Поэтому, если мы до сегодняшнего дня испытываем внутреннее смущение по любому поводу, какую-то неудовлетворенность, сомнение, колебание и любое другое немирствование, если мы конфликтуем с людьми, окружающими нас, если мы завидуем им, раздражаемся, желаем отомстить, злословим их, осуждаем их и обижаемся на их действия против нас, это свидетельство, что мы не имеем Духа Святаго, вот этой явной осененной форме. Не может быть причастник Духа Святаго в таком положении. Если мы недовольны своей жизнью, то теми условиями, которые Бог попускает нам, ропщим, измышляем всякие способы, как уйти от скорбей, неприятностей, которые Бог попускает нам для нашего спасения, для смирения, и все другое, и это держит нашу душу в постоянном колебании, в таком мучительном состоянии, если возникают какие-то страхи о будущем, о здоровье, о положении нашем, о лишении там работы, средств существования и так далее, так далее. Это все говорит о том, что нет в нас благодати Духа Святаго. И не надо ничего больше изучать и исследовать. Нет в нас мира. Бог есть Бог мира. Приходя в душу, Он приносит мир. Человек перестает мучиться. Он перестает мучиться помыслами мира сего, как мучатся неверующие люди, язычники или потерявшие благодать. Ой, а где кто? А как это? Ай-яй-яй, ой-ой-ой. Нету этого и быть не может. Он живет Богом с этой минуты, глубочайшей верой, упованием, что Господь всемогущий, всесильный, печется о нем, заботиться о нем, вот уже пришел, даровал ему Духа Святаго, для того, чтобы он очистился окончательно, усовершенствовался до меры возраста Христова. Поэтому Господь не даст ему хлеба насущного, или крыши, или одежды, когда он сам в Евангелии об этом говорит. И до осенения благодати Духа Святаго человек читает слова Евангелия, эти заповеди, эти обетования Божии, и он им не верит. Он верит в Бога, да. Он верит, что Иисус Бог, да. Он верит в догматы, да, может быть. Даже правильно и истинно содержит догматы. Но он не верит словам самого Господа, что не заботьтесь о завтрашнем дне. Вот этому он не верит. Он не верит этому практически. Он заботится вопреки заповеди Божией. Он не верит вам, Господа, что если будешь искать правду Божию и Царство Божие, то все земное это приложится. И поэтому он не ревностно ищет Царство Божие, то есть благодать Духа Святаго, и неревностно ищет правды Божией. А ведь по Господней заповеди блаженств мы должны алкать и жаждать правды Божией. И здесь от нарушения этой заповеди происходит великое зло, что люди попадаются на веру проходимцам, обманщикам, еретикам, отступникам и прочим душегубцам. Причем не в каком-то маленьком вопросе, а в самом главном – в вопросе церкви. Поскольку они не жаждут, не алчут правды Божией, они это свое безразличие к правде Божией проявляют и в церковном вопросе, который стоит в наше время самым важным вопросом жизни и смерти, вечной жизни и вечной смерти. Это вопрос, а имеет ли церковная структура, в которую ты обратился, благодать Духа Святаго? А имеет ли она благодатное таинство? Да, это самый важный вопрос. Потому что большинство людей ходят в структуры, именующиеся православными, и внешне, и по чину богослужебному, все как будто бы православные, а в реальности это ничего общего не имеет с Церковью Христовой. И они... Не говорим уже о духовенстве, которые там, говорим о людях обманутых, которые позволили сами себя обмануть, невежественных, не знающих, то разве их невежество спасет их? Разве незнание спасет их? Конечно же нет. Снисхождение некоторые Бог окажет, ибо сказано, не знающий воли будет бит меньше. То есть будут гореть в вечности в аду меньше, чем те, кто знали и не исполнили. Но это их не спасает, они идут в ад. И уж там никак не будет большого значения, что они будут чуть меньше мучиться, чем те, кто знали. Поэтому никто да не оправдается своим незнанием. Для того Господь и дал Писание, и святых отцов, и все остальное, чтобы люди еще до стяжания Духа Святаго могли все равно руководствоваться Писанием, записанным Духом Святым, то есть руководством, и отличать одно от другого. А истинные овцы Христовы имеют врожденное, вот купили крещение, благодатью врожденное, свойство слышать голос истинного пастыря, и за ним только идти, а от чужого голоса бежать. Поэтому не оправдаются все те овцы, которые мнят, что они Христовы, если они пошли за чужим пастырем, за чужим голосом, за безблагодатным голосом безблагодатной структуры. Это их грех, это их вина. Поэтому мы должны разумно подходить к основам веры, исследовать, изучать, убеждаться по святым отцам, проверять и себя, и структуру, и пастыря, имеет ли он благодать Духа Святаго. Потому что все остальное не имеет значения. Это учение святых отцов. Это очень важно принять. И есть признаки вот принятия благодати Духа Святаго. Явные, ясные, которые никак нельзя подделать. Вот основным признаком, что человек принял Духа Святаго, кроме вот внутреннего мира, мы уже знаем это есть отвращение от плотских стремлений, от мирских похотей и пристрастий ко всему земному. Не может так случиться, что благодать Божия приходит в душу, и человек продолжает сохранять пристрастие к плотским удовольствиям и к мирским пристрастиям. Несовместимо. Господь сказал, царство не от мира сего, и вы, мои ученики, не от мира этого. Это духовное основание, это духовный закон. Поэтому, если Дух Святый приходит в человека, то если до этого ему было тяжело оторваться от мира и от плоти, то с приходом Духа Святаго ему это делать легко, и именно Дух Святый делает его мироотречным. Поэтому люди и разделяются на миролюбцев и мироотречников или боголюбцев этим, что Дух Святый вселяет в сердца мироотречников и боголюбцев, делает их твердо мироотречными. И более того, причастники Духа Святаго начинают исполнять заповеди Христовы уже не с трудом, не с великим принуждением себя, не с такой неохотой, как мы видим, не с холодностью, а со всякой радостью и усердием. И это есть признак, что в человеке живет Дух Святой. А вот к всякой сласти плоской, к стяжаниям, чести, славе уже не лежит у таких людей никакого расположения. Они себя чувствуют и живут так, как будто они не вне тела и вне пределов мира сего. Это правильное, богоугодное, благодатное устроение и состояние истинных последователей Христа. Поэтому проверяем себя по этим признакам. Имеем ли мы благодать Духа Святаго? Не прикровенную, а вот явно. Если нет, то да усугубим свое покаяние. Возрыдаем о своем бедствии, ибо наше спасение не удостоверено, не благонадежно. Мы не имеем никаких свидетельств, что мы можем быть помилованы. И никаким другим способом невозможно нам стать истинным христианином, как если мы прежде не победим в себе этих три основных страсти, от которых избавляет нас Дух Святый. Сластолюбие, сребролюбие и славолюбие. Эти три главенствующие страсти находятся в каждом человеке, ибо все мы рождаемся в падении и с этими страстями. Они и порабощают человека дьяволу. Поэтому, кто предан этим страстям, тот свидетельствует, что он не воспринял Христа. Ибо Христос пришел избавить от дьявола дел его. И именно вот с человеческой практической жизни от сластолюбия, сребролюбия и славолюбия. Поэтому христианин, который предается плотским сластям, уже не есть Христов раб. Да не обольщается он. А он есть раб греха и дьявола. Также христианин, обладаемый сребролюбием и любящий деньги, уже не христианин, а идолопоклонник. Также и христианин, который любит славу человеческую, не христианин, а изрядный воин дьявола. Так учат святые отцы. Поэтому, кто обладает каждой из этих страстей, или хотя бы одной из этих страстей, тот не имеет общения с Богом Пресвятой Троицею, Отцом и Сыном и Духом Святым, и уж никак не может полагать, что в нем есть Дух Святый. Это обольщение. И не имеет значения, если бы человек этот постился, совершал бдение, спал на голой земле, всякое злострадание нес, ходил каждодневно в храм, раньше всех приходил, после уходил, оставил все службы, выпивал литры святой воды, обливался святым маслом, спал на мощах святых, обложился иконами и каждый день причащался. Никакого значения это не имеет и никакой пользы ему это не принесет. Даже в самой истинной церкви, в самой истинной святыне. Потому что по своему содержанию он есть раб и служитель дьявола. А и враг Божий. А врагу Божьему никакие святыни никакой пользы принести не могут, так как они и бесам не приносят. Поэтому нужно заботиться об избавлении от этих страстей. А кто может избавить? Только один освободитель и избавитель у нас есть, искупитель и спаситель Иисус Христос. Поэтому к Нему и надо всецело припасть в глубочайшем смирении и, умоляя Его и молясь Его всемогущим, святым, всесовершенным именем, и достигать освобождения от этих главенствующих страстей. И только тогда, когда христианин реально будет освобожден от этих трех страстей, тогда он пусть поет, поклоняется и славит Бога. Тогда пусть и молитвы совершает, как сделавшийся уже истинным христианином и истинным рабом Христовым. И тогда он сподобится великой милости и будет возрастать со дня на день в благодати Духа Святаго. А кто порабощен этим трем тиранским страстям, или хотя бы одной из них, тот хотя бы и хотел действительно, не может сам освободить себя от них, потому что это освобождение находится только в руках Господа Иисуса Христа, царя по власти, которую он получил от Бога Отца своего, через крест и смерть, который он принял. И не зря по своем воскресении Господь заявил всей вселенной, что далась мне всякая власть на небе и на земле. Это основание силы Иисуса Христа и основание силы Его имени и моления Его имени Иисусовой молитвой. То есть мы должны не просто молиться, так, потому что так заповедано, а понимать, почему имя Иисуса имеет такую всемогущую силу. Ему дана власть вся, Богом Отцом, дана вся власть на небе и на земле. Поэтому мы должны прибежать от всей души к освободителю нашему, Христу, Господу Иисусу, как тому, кто один единственный во всей вселенной имеет власть. И употребить все меры к тому, чтобы улучшить, то есть достигнуть освобождения от этих трех страстей. Без этого все наши дела, все наши знания самые правильные, все наши хождения в храм не имеют пользы. Они тщетны и суетны. Так учат святые отцы. А признак свободы от этих страстей есть ненависть к этим страстям. Такая, что освободившийся от них гнушается ими как мерзостью, которая отвратительнее для него всякой вещественной мерзости. И вот и проверяем себя, гнушаемся ли мы сластолюбие, сребролюбие и словолюбие. Ведь не просто вот нейтральный так, а именно гнушаемся. Вот нас похвалят, а мы прямо внутренне аж не можем это сносить. Есть у нас это? Нет. То горе нам, и зря мы именуем себя истинными христианами. И что мы видим? Мы видим многих братьев наших, которые тщетно трудились и трудятся, совершая всякие дела. И причина этому явная. Что бы ни делал кто, он делает для какой-то конкретной цели. В жизни мы это прекрасно понимаем, что человек просто так ничего не делает. Если человек что-то начинает делать, то у него есть какая-то цель. И он пытается через эти дела, эти средства достигнуть этой цели. Но поскольку все человеческое естество по преступлении первой заповеди стало естеством тленным и смертным, и по этой причине слабым и немощным, и падким на всякое зло и неразумие, то как возможно, чтобы оно одно само собою освободилось от растления в помыслах своих, когда это растление стало в нем некоторым образом естественным? Опять все сводится к помыслам, к борьбе с помыслами, очищению помыслом, ибо это основа покаяния, это одна из важнейших всей покаяния, к которому призывал нас Господь. И если мы начнем правильно молиться именем Иисуса, то прежде всего открывается эта страшная, ужасная картина нашей погибели, которая внутри нас видна посредством растления в помыслах. Мы не можем удержать свой ум в кратком молении Иисуса молитвой. Он начинает расхищаться, расплываться, отскакивать на мирские всякие помыслы, попечения. И мы это видим сами в себе, и нам уже не нужно никаких доказательств. Мы видим, что учение Христово, учение святых отцов, учение Православной Церкви – истина, ибо оно отражает ту реальную данность, которая в нас самих есть. И мы еще большей верой относимся к учению святых отцов, потому что оно совпадает с реальностью, оно отражает эту реальность. Их опыт – это и святой опыт реальности, данности. Они познали естество человека и описали нам эти состояния, и способы, и средства борьбы, и признаки, и все. Поэтому мы дорожим своими отцами. Потому что это опытное учение Духа Святаго, записанное через конкретный опыт живых людей, которые жили в Боге и с Богом в благодати. И все равно, если мы будем подвязаться, мы придем к тому же результату. То есть познаем то, что на самом деле у нас есть. Поэтому, экономя время и силы, через веру своим отцам мы можем получить пользу великую, спасительную. Ибо сами мы очень долго можем доходить до каждой это истины. А подвязаясь по руководству святых отцов, мы будем сами в себе видеть истинность всех их указаний, описаний, заповедей, признаков и так далее. Все, что они на деятельном уровне для нас оставили. И это все происходит прежде всего в нашей мыслительной части. То есть все опять упирается в борьбу с помыслом, ибо грех приражается человеку через помысл, а затем уже и все остальное, его власть и сила уже только через греховные помыслы. Страсти укореняются через греховные помыслы. Поэтому как человек сам по себе может освободиться от этого растления в помыслах, от этой великой болезни, не исцелен никакими человеческими средствами? Чем можно? Если будем поститься, совершать бдение, молиться, поднимать всякие труды и подвиг, которые можем найти у тех же своих отцов, раздавать имение или милостыню подавать бедным, действительно нуждающимся людям, с одной целью, чтобы сподобиться освобождения от этого растления в помыслах силой Господа нашего Иисуса Христа, то только тогда будет нам польза. Если же будем совершать все эти и другие делания, добродетели и труды великие, значит, будем поднимать во имя как бы Господа, но не ради этой цели, то все всуе, все тщетно, бесполезно, и будем только грех прилагать к греху. А если будем трудиться и всякое добро делать с этой целью, чтобы освободил нас Христос, который потому и называется освободителем душ наших, то Он и освободит нас от этих трех страстей важнейших и от всех других страстей, которые из них вытекают. Тогда мы его благодарим и смиримся, и покоримся пред непобедимой силою Христа Господа. И мы опытно узнаем эту силу на самих себе. И только из своего опыта мы можем как бы лицемерное наше исповедание, лицемерную веру делать истинной, настоящей, горячей, богоугодной. Потому что пока мы внутри, в своем опыте не увидим силу Божию, как она действует, как она освобождает от страстей, как наши помыслы становятся твердыми в благочестивых помышлениях, в молитве, и ненавидящими греховные помыслы, легко отражающими. Если мы это в себе изменения не увидим, как мы по-настоящему, а не лицемерно, возблагодарим Господа, смиримся пред Ним, покоримся Ему и возлюбим Его? Никак. Это будет лицемерство. И поэтому мы должны знать и понимать, что весь подвиг или труд дьявола и его бесов, все его козни, какие они строят всякому христианину, обращены на то, чтобы сеять между христианами непонимание этого и неведение о том, чтобы христиане не знали этой главной цели, ради которой они откупили крещение, принимают все труды и все дела свои, и все добродетели свои. Бесы помогают даже поститься и злострадать, и многие труды делать в том случае, когда видит, что человек не знает этой цели, не ставит ее. То есть освобождение от этих страстей. Тогда ему не опасно, он не потеряет своих рабов. Бес знает это. И он, обольщая человека, помогает даже ему преуспевать вот этих пустопорожних постах и подвигах. Ибо цель бесов, чтобы человек остался неуврачеванным от истинного всемогущего Отца Христа. Все остальное не имеет значения. Важно, чтобы он остался неуврачеванным. А неуврачеванным остается, когда он не стяживает благодати Духа Святаго. Поэтому и цель христианской жизни – стяжание Духа Святаго, как говорит батюшка преподобный Серафим Саровский, но это об одном и том же. Ибо стяжание ради уврачевания. Для нас это прежде всего ради уврачевания. Или избавления от этих трех основных исполинов страстей. И если этой цели мы не держим, если ради этого не подвязаемся, то в суде все, и тогда за нами стоит не Дух Святый, а демоны. И человек не ищет врача, и не признает себя больным, и не уврачевывается. Поэтому сами по себе, конечно, добрые дела, пост, милостыня и все прочее, хорошо искорбеть о грехах, как своих собственных, так и о грехах своих братьев, также плакать с плачущими и радоваться с радующимися. Но все эти добрые дела, достохвальные и дивные, ни к чему не служат и пропадают даром, если тот, кто делает их, не соделается причастником святости Божией. Ибо все добрые дела только для этой цели должны быть деланы, как говорит апостол. А тех, которые сподобляются быть наказанными Богом, как сыны, что Бог накажет их на пользу, да причастятся святыни Его. Никакой другой цели нет. А причинение святыни Его происходит через стяжание Духа Святого. Если же кто не причастен святыне Божией, то тщетны труды его, тщетна и вера его, особенно, когда возможности нет творить эти добрые дела, достодолжно по закону и заповеди Божией, без помощи Иисуса Христа, Бога нашего. А тот, кто незаконно подвязается, не венчается, как определяют это божественные законы. А закон же есть, чтобы дела эти делами были в тайне, со всяким охранением и блюдением, пред лицом единого Бога, так, чтобы и левая рука не знала, что делает правая. А что же такое правое и что же такое левое? Правое есть, когда христианин исполняет то, что заповедовал Христос в следующих словах. Если все сотворите, что повелел вам, говорите, что мы рабы ничто не стоящее есть, ибо сделали только то, что должны были сделать. Так повествуется в Евангелии от Луки. Но возможно ли, чтобы нашелся кто-нибудь такой, чтобы действительно исполнить все, что Бог повелел? Невозможно. Поэтому даже если бы такой человек нашелся, то он должен был говорить, что он раб неключимый. А тем более, если мы и не способны и близко сделать то каково же должно быть о нас, самих себе, самое уничиженное и смиренное мнение и отношение? А как мы проверяем, действительно смирились мы или нет? Опять-таки есть конкретные такие вот бытовые признаки. Человек, действительно почитающий себя хуже всех, что и есть отражением истинного смирения, достойный всех казней, временных и вечной, такой человек легко и с радостью претерпевает любое оскорбление от ближних или любые скорбные обстоятельства, условия, без малейшего ропота, а наоборот, с благодарением и радостью, как достойный того. Вот по себе и проверяем. А то бывает, начитаем святых отцов, и мнимо себе, о, я уже смиренный, я признаю это, и это признаю, ой, какой я грешный, ой, какой я это, и даже слезу можем пустить по этому поводу. И казалось бы, все, и уже прям почти уже поверили, что мы уже плачем, каемся, что мы уже такие все, грех ненавидим. И вдруг Бог попускает нам простое испытание. Приходит брат наш, или сестра, ближний, или родственник, ну, кто под рукой у нас, и говорит нам оскорбление. А тот, что добрый, толкнет. Или отпихнет и первым возьмет там какой-то продукт питания или еще что-нибудь. И вдруг мы видим в сердце, о, а что это он меня толкнул, а что это меня оскорбил. У нас возникает негодование, недовольство. Ну, не будем говорить еще более сильные меры. Что можем пихнуть так, что и так далее. Уже об этом не говорим. Достаточно, что в сердце у нас возникает неприязнь к нему, недовольство, осуждение. И это говорит, что все наше предварительное мнение о себе было ложным. Нет насильственного смирения. Если действительно смирился, то что его там назовут дураком или каким-то другим словом оскорбят его? Когда он себя таким же считает, что никак его нельзя задеть никаким словом, никаким делом. Его побьют, его в помойку бросят. Или что похуже сделают. И он и это считает достойным. Фу, такой малостью Господь меня ограждает от великих вечных мучений. Это истинное смирение. Оно проявляется в жизни, в конкретных наших поступках, в конкретных наших внутренних ощущениях, в помыслах. Если оно насаждено, то оно и есть. А если мы только мним о себе, что мы смиренные, то это и есть обольщение. Потому что на проверку видим другое. Поэтому Господь милостно попускает нам прискорбности, скорби, искушения, неприятности, оскорбления, даже напраслины. Причем напраслины не только, когда о нас плохо говорят, незаслуженно, то есть клевещут. А бывает, что напрасно и в тюрьму бросают. И какие-то тяжкие скорби мы претерпеваем. И как бы оглядываясь на вот ближайшее свое время, ну, даже непонятно, я же ничего такого не сделал. Господи, за что это? Так было с преподобным Ефремом Сириным, его бросили в тюрьму. И там услышал от сокамерников рассказы, которые сначала тоже считали, что они невинно сидят. Действительно, и все они были посажены как бы незаслуженно. Вот за конкретное какое-то преступление. То есть по ошибке их посадили. Но они вспоминали свою прошлую жизнь, и каждый из них нашел, что сейчас вроде как незаслуженно, но в моей прошлой жизни были грехи, преступления, которые мне тогда прошло, сошло с рук. А теперь пришло время. Поэтому не всегда внешняя правда совпадает с внутренней Божьей правдой. И возмездие идет не по внешнему, формальному, а по реальному, духовному закону. И это нас может запутать. И тогда преподобный Хрим Сирин познал это великое духовное поучение, что все равно, рано или поздно, правда Божия торжествует, и возмездие приходит. Поэтому не надо радоваться, если нам сегодня удалось избежать наказания за конкретное преступление, за грех, беззаконие, за нарушение заповедей Божьей. Это обман. Не думайте, о, сегодня сделал грех, смотри, и гнев Божий не поразил меня, и живу, и не заболел даже, и не скрутило, и не свело. Значит, фух, пронесло, хорошо все. Ничего подобного. Грех посеянный обязательно даст сходы в возмездии, ибо грех несет сам себе наказание. Это не сразу проявляется. Дай Бог, чтобы это было сразу. Тогда сразу можно и врачевать покаянием. А вот то, что это бывает через год, два, десятки лет, а потом мы получаем возмездие, но тогда мы уже не соотносим, в чем дело. Я сегодня этого не делал, черт, я получаю наказание. Теперь мы знаем, что бы с нами ни случилось, здесь нет неправды. Все по правде Божией. Все по правде Божией. Любое скорбное обстоятельство, тем более, если люди близкие нам, родные там, по плоти, или по церкви, начинают вдруг восставать на нас и поносить нас. Это их не оправдывает, это их грех, но мы не судим из-за этого. Мы для себя с вами, что это искушение для нас. Почему это вдруг на меня сегодня, значит, проверка? А смирен ли я? А действительно я считаю себя достойным всякого поношения, поругания и всякого наказания временного и вечного? Нет, я в это не верю, я это не считаю. Я не считаю словами Господа, святых отцов. И при этом, в своем обольщении, я продолжаю считать себя благодатным, спасающимся, имеющим Духа Святаго. Не безумие ли это? А ведь все проверяется очень просто, на вот таких простых повседневных примерах. Поэтому следим за своим сердцем, будем привыкать следить за своим сердцем и по нему проверять, действительно мы в благодати, в вере истинной, или мы лицемерствуем, обманываем самих себя, ну и, конечно же, окружающих нас людей. Поэтому, кто делает какое-либо дело без Христа, увы ему и делу его, ибо это невозможно. А левое есть, когда кто делает то, что должен делать, думает, что достоин за это у Бога всякой чести. То есть самоудостоение, самопрославление. Если я постюся, хожу в храм, читаю святых отцов, подаю милостыню, все, Бог мой должник. Это еще один вид тяжкой духовной болезни, тяжкой прелести. Что бы мы ни делали, Бог не наш должник, мы его вечные должники. И чем больше Бог нам делает, тем больше долг наш пред ним. Мы никогда не способны воздать Богу ничем. Мы спасаемся по милости Божией. Только по милости Божией. Только по милости Божией он пришел на землю, воплотился, пострадал, умер на кресте, воскрес и сделал наше спасение. Никакой другой причины не было. Только неизреченная милость Божия. Поэтому требовать, ожидать, настраиваться, что если я что-то там сделаю пред Богом, то Он мне уже и должен, Нет, мы получаем не за то, что мы делаем, а по милости, сверхчаяния. А все наши эти жалкие дела, даже самые благочестивые, правильные, богоугодные, они только являются свидетельством нашего произволения, нашей искренности, что мы действительно хотим быть с Богом. Никакого другого значения сами по себе они не имеют. Мы как бы все время показываем своим действиями, что мы действительно хотим творить волю Божию. Спотыкаемся, ошибаемся, уклоняемся, но опять заставляемся возвращаться на прежний путь покаяния и смирения пред Богом, и опять шествовать к Нему. И этим, в конце концов, умилостивляем Бога, и Он по милости Своей прощает нам великие, тяжкие, лютые, все наши заблуждения, немощи, и дарует благодать Духа Святаго. А когда мы ее ожидаем, когда мы сами себе ее приписываем и удостаиваем сами, а не от милости Божией получаем, то мы этим ложим предел. Благодать не придет в злохудожную душу и тело, преданное страстям. Не может она войти. Бог гордым противится, а те, кто посчитает себя достойным благодати, это гордые люди. Какие же есть признаки, которые показывают бы нам, что получили мы благодать Божию? Это следующее. Когда кто безгневен, то есть человек никогда не гневается на оскорбляющих его, не раздражается ни на людей, ни на обстоятельства, самые скорбные, сохраняет мир. Когда человек не осквернен плотскими сластями, тих, кроток, имеет смирение вместе с незлобием и состраданием, с любовью к ближним чистою и нелицемерную, потому что не всякая любовь принимается, и верою в Бога несомненную и твердую, то есть во все его заповеди, во все слова, обетования, во все, живой верой, а не просто, что где-то Бог есть, он пришел, пострадал, да, это мы, нет. Так, чтобы о нем, можно сказать, веровал Богу и вменилось ему в правду. И кто не имеет таких признаков благодати Христовой, тот без сомнения все свои дела делает ради славы человеческой, то есть из тщеславия. Он делает дела, да, но из тщеславия. Поэтому в суе он делает, он только сугубо согрешает. И пусть такой говорит на словах, что он не ищет славы человеческой. Но он же не безумец совсем, чтобы говорить, нет, я ищу славу человеческой. Конечно, будет говорить другой. Но он и нехотя бывает падок на нее. И этим обличается, что он не имеет благодати. Ибо где нет Христа, там демоны. Запомните, это духовный закон, иначе быть не может. Или Христос живет в человеке, или демон. Нет Христа, значит демон. А где демоны, там правые помыслы извращаются и расливаются. То есть даже если были до этого правые помыслы, даже если было право исповедание веры, то все демоны извращают и расливают, и все превращают на погибель. Это важно нам знать, помнить в последней нашей жизни. И всякий может понять, судя по тому, как действует собственно человеческий ум, который, когда видел, что однажды, будь то и далеко, и раскинут на большом пространстве, он оббегает это все мысленно. То есть мы можем вот своим умом увидеть, как легко ум переносится мгновенно на любое пространство. Сейчас можем помыслить, вот мы находимся здесь, за океаном, да, вот в Торонто, а мы можем раз умом перенестись там, в Москву, в Токио. в Австралию, в любую, в Африку, здесь любую, мгновенно можем ум переместить. Особенно, если мы там бывали и можем прямо конкретно представить город, улицу, там, обстановку. То есть ничего не нужно нам для этого, огромное время. То есть какая сила, способность ума у нас есть. И демоны и пользуются этим, нашим умом, и захватывают его. Вот почему невозможно бывает истинному христианину возводить ум свой к Богу, размышлять о Божественном, беседовать с Господом Всеблагим и посредством такой святой памяти и умной молитвы, то есть Иисусовой молитвы, да, принимать от Бога просвещение и облистание, если он не запечатлен благодатью Святаго Духа. Вот причина бесплодия наших молитв или нашей молитвы. Что мы не запечатлены благодатью Духа Святаго. Поэтому, если мы и молимся, то это еще и не молитва по-настоящему. А это только авансом нам дается возможность засвидетельствует, что мы хотим иметь молитву. Мы хотим вступить в покаяние. Но реально, а сама по себе она не работает. Не дает того плода. Потому что еще нет нас благодати Духа Святого. Поэтому одно дело молиться до стяжания благодати, другое дело уже Духом Святым. Очищаться и так далее. Поэтому, если мы не имеем Духа Святого по всем этим признакам, тогда будем умолять милосердного Господа даровать его нам. С сокрушением, слезами, с любым смирением, потому что это основа основ спасения и преуспеяния, и в молитве, и во всех остальных спасительных деяниях и добродетелях. И дьявол прекрасно знает все это, и он наблюдает за каждым христианином. И как только увидит дьявол, что ум христианина не имеет печати и благодати Божией, он это видит. Мы этого ничего не видим. По своему невежеству и по отсутствию должной ревности о правде Божией и о истинном ведении Божием. А дьявол и бесы прекрасно наблюдают за этим. И когда они увидят, что нет, что человек нах от благодати Духа Святаго, а между тем желает пройти мысленно воздух и достичь Вышнего Бога, чтобы беседовать с Ним посредством молитвы и молить Его о грехах своих и прочих важнейших для человека нуждах, то дьявол без страха становится против такого христианина на дороге, по которой он восходит, и как бы говорит ему: «Куда это ты идешь, несчастный? Как смеешь проходить по местам моей власти находящимся? Я, властитель тьмы, я получил имя миродержителя и состою главой тех, которые умствуют о мирском и мудствуют по-мирски». То есть он князь мира сего. Поэтому если мы мудствуем о мирском и по-мирски, то мы в его власти. Молитва наша не дойдет до Бога. Не обманываем себя. «Я князь за стену мира сего», продолжает демон. «Воздушный царь, сатана, ты не вышел еще из-под моей власти». Еще не переставил тебя Христос из области сатанины к Богу. Итак, мы можем по нашей молитве судить, проходим ли мы воздушное мытарство, которое будем проходить реально после смерти. Ибо сейчас, до смерти физической своей, мы можем наблюдать за своей духовной смертью или оживлением. И по молитве судить, проходим мы мытарство или нет. Потому что это все прежде тех мытарств происходит на нашей молитве. И если мы не имеем благодать Духа Святаго, то, конечно же, дьявол расхищает нашу молитву. И он наш ум уводит в мирские помыслы, или в плоские помыслы, или в похотные, в сребролюбивые и так далее. И ум нас отскакивает и блуждает по местам мира сего, а устами или глазами мы только читаем святые возвышенные слова, которые никуда не возносится. Это причина бесплодия нашей молитвы. И мы должны это знать и исправлять положение, пока еще мы в теле, и Бог не отнял нашу жизнь. можно положить, что христианин не должен молиться и славить Бога, если ум его наперед не запечатлеется и не святится божественной благодатью, чтобы не оказаться ему внешне предстоящим Богу, а мысленно же творящим дела дьявола, как слуге его. Ибо по такой причине христианин делается более нечистым, и за такое дело еще больше начинает насиловать его враг. Наводя его на многое зло, то посредством гнева, то посредством плотской похоти, на которые устремляется он с большой неудержимостью. Это очень важно понимать, почему христиане впадают в большее зло, чем они впадали до своего обращения ко Христу, к истинной вере и до прихода в истинную церковь. К сожалению, это случается. И в наше время каждый день сплошь и рядом происходит это ухудшение с христианами. И вот объяснение. Потому что человек, небрежно молящийся Богу, попадает под более сильную власть дьявола. И он его уже во все тяжкие и лютые. То есть до этого он погибал себе, я его не особо не беспокоил. Здесь он объявился воином Христовым, плюнул на дьявола, обещал все дела с ним расторгнуть, ненавидеть, гнушаться, бороться, так сказать. А на деле стоит пред Богом и плавает умом там и сям. То есть небрежничает. Неужели Бог будет смотреть и презирать на этого человека, как на своего угодника, молитвенника? Ничего подобного. Он накажет одним способом. Отступает от человека. И взамен приступает, тут же поступает демон. И он еще с лютой ненавистью, еще больше мстит человеку. А, да ты еще и Богу захотел молиться? У меня во власти сидишь, а, так сказать, моему главному врагу, Богу, потому что для дьявола Бог прославит Бога как врага своего. Вот. И ты еще будешь молиться, конечно же, он сделает с ним страшное. Во все тяжкие, лютые помыслы, и не только помыслы, и дела втянет такого христианина. Поэтому Церковь Святая для нас, грешников, больных этой лютой болезнью, именуется врачебницей. Особенно это видно во время таинства исповеди, в молитвах церковных. Смотри, поскольку ты пришел в эту врачебницу, да неисцеленным отойдешь. Вы это прекрасно знаете, эти слова молитвы, вы часто слушаете их во время своего исповедания. И поэтому, почему называется врачебницей? Потому что здесь даруется уврачевание наших греховных болезней и немощей. Поэтому, если кто, войдя во врачебницу, чтобы получить уврачевание, по своему неразумию, худшими и опаснейшими делает там раны свои, то, конечно, гораздо лучше было бы совсем не входить ему в нее. И апостол говорит, что лучше было бы им и не обращаться к святой истине, чем потом опять возвращаться на блевотину, вот эту псиную, или к свиному корыту. Но, опять же, а как же оставаться без молитвы? Так что, если мы себе осознаем такое состояние, то что вообще не молиться? Тесно с двух сторон. И так плохо, и так плохо. К сожалению, такова реальность. Поэтому мы должны все тщание, узнав это, взять на себя подвиг. Прежде всего, исправить и врачевать ум свой, чтобы не быть в опасности попадать в более худшее состояние, чтобы не попадать под власть дьявола, чтобы не стать еще хуже, чем до обращения. Поэтому мы не сможем петь, славить Бога и молиться, если не исправимся и не врачуем наш ум. Опять и опять мы говорим об одном и том же, с разных сторон, святые отцы, и я вслед них доношу до вас. Уврачуйте свой ум. Уврачуйте свой ум призыванием имени Иисуса Христа, призыванием осознанным с этой целью, и уврачуйте его и просьбой об этом, постоянной, каждодневной, неотступной просьбой: Господи, уврачуй мой поврежденный грехом ум, очисти меня от греховных помыслов и дары помыслы правые и богоугодные. Сам по себе я не способен. Это прошение должно быть основным у новоначального. Но этого мало. Нужно просить не только просьбой об этом, но и подтверждать просьбу самим молением имени Иисуса Христа, в котором мы и производим как бы брань, насилуем себя, свое пачечество, сосредотачиваем ум на имени Иисуса Христа и на этой краткой Иисуса молитвы: Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного или грешную. Если мы заключаем ум в слова молитвы, то само это делание, предпринимаясь с целью покаяния, с пониманием и с благоговением перед силой имени Иисуса Христа, и помогает нам уврачеваться. Итак, просим уврачевание и понуждаем себя молению Иисуса и молитвы с целью покаяния. И тогда Господь, видя это, обязательно даст нам уврачевание ума. Без него дальнейшая молитва бесполезна. Бог не принимает ни словословия, ни благодарений, ни каких прошений, никаких молитв, и хождение в храм становится для нас бесполезным. Потому что с таким умом, телом стоя в храме, а умом блуждая по распутью мира сего, по плотским и другим помыслам греховным, человек выходит из храма осужденным. И поэтому бывает, что мы и служба стоим, все, а уходим, а на душе нет ни радости, ни легкости, ни мира, никакого другого проявления благодати. И виноват здесь не храм, и не священник, если он истинный Божий человек, и не Бог тем более. Виноваты только мы сами. И наша повседневная как бы жизнь нам показывает простые примеры, что люди, когда ведут беседу сами с собой, то они понимают, о чем идет речь. И благодаря этому общению и какие-то дела происходят, и если сказать, в военном деле, то и армия может двигаться, побеждать там, и так далее. И в любом деле люди через слово, через язык, через речь общаются и понимают. Если не будет понимания, то это будет хаос, неразбериха и всякие тяжкие последствия. Поэтому, если мы это наблюдаем в повседневной жизни, почему, переходя в духовную жизнь, мы думаем, что там должно быть все как-то не так? Вот там понимать не обязательно. Ну почему? Наоборот, там тем более важно понять, что мы просим, о чем мы просим. Не может быть бессмысленных, непонятных просьб. Прошу о том, не знаю о чем. Дай мне то, не знаю что. И не знаю, как оно войдет и как оно все произойдет. Это обольщение, это прелесть. Это прелесть. И большинство людей молятся именно так. Даже не понимают, что означают эти слова. Тогда это не молитва, это заклинание магическое. Вот в магическом заклинании не имеет значения содержание. Там человек произносит какое-то заклинание, демон приходит и выполняет. Такие условия. Но молитва к Богу не есть заклинание, не есть магическая формула, которую человек, не понимая, произнося, а что-то происходит. Ничего подобного. Разумно Богу петь надо. Разумно молиться. С пониманием. Почему Бог надал разум? Поэтому Он и просит от нас, и требует от нас разумного поклонения. Если бы это было неважно, то Бог бы нас не делал разумными. А сделал бы как на уровне скотов бессмысленных, которым все равно. Они приходили бы и делали, потому что так у них заложено инстинктом. Нет, мы разумно вечные существа, и мы должны разумно подходить и к делу своего спасения, и к молитве, к содержанию молитвы, и ко всему дому строительству Божьему. Все, что связано, это важнейшее для нас делание. Для этого Бог нам дал жизнь, для этого дал нам разум, и мы должны этим заниматься. И для этого даровал нам и святых отцов, и Писание, и все прочее. Помочь нам разумно воспринять веру, осознанно, разумно молиться, предстоять Ему, кланяться в духе и истине. Поэтому, если, предстоя пред Богом и беседуя к Нему и молясь, не внимаем тому, что говорим, то какую можем мы питать надежду спасения? Даже и тогда, когда кто долгое время проводит молитву свою и славословит Бога днем и ночью с таким неразумным невниманием и думает, что молится и славословит Бога как должно. Это обольщение. Ибо хотя такое надлежит нам иметь внимание к Богу, когда молимся Ему, какое имеем, когда ведем речь с людьми, уже не говорится там о более высокой степени, хотя бы на уровне вот обыденном, мы со вниманием слушаем своего начальника, или отца, или мать, или ребенка, и понимаем, что он о нас просит, что хочет до нас донести. И отвечаем ему так, чтобы он понимал. Хотя бы на этом уровне начать молиться. Это основа основ нашей вот этой слабой, немощной молитвы новоначального. Но если мы не понимаем, не внимаем, или ум наш отскакивает и кружит, все, молитвы нет. Это прямой доступ демонов к такому молящемуся. Поэтому особое тщание нам надлежит привнести о своей душе, стараясь достать и духовное врачество и исцеление, чтобы Господь Иисус Христос, единый врач души телес наших, это еще важнейшее такое нам уразумение о силе моления Иисусу с начальшим именем. Что Он единственный врач души телес наших. Поэтому призываем, мы еще понимаем, что это единственное, что может нас уврачевать, это Иисус Христос. И вот чтобы Он, увидев такое тщание и труд, уврачевал нашу великую немощь, то есть нашего ума. Это важнейшее дело новоначального. И если не сделается он так, то тщетно и бесполезно поет псалмы, прочитывает молитвы к Богу. Поймите это, бесполезно, плода не будет. А зачем тогда лицемерно все это делать? Поэтому, кто молится внимательно, пусть восстинает и восплачет, что так делает, и исправится, и думав забыть, что когда-нибудь молился. Если же кто не восплачет и не воскорбит о своей невнимательности, то какая ему надежда на спасение? Поэтому те, которые не молятся таким образом, далеки от Бога, будь они иереи, и духовники, будь учители народа и посредники пред Богом, никакого внешнего положения в церкви не имеет значения. Если ум остается неврачен, более того, те, кто взялись руководить других людей, прежде всего должны врачеваться. И Господь сказал, врачу исцелися сам. Как они могут руководить людьми и делать их здоровыми, если сами они больны своими умами и душами? Если ум их расхищается, и молитва их никакой силы не имеет и значения. Понятно, что они никакой пользы принести не могут. Если солнце, будучи тепло, естественно, согревает того, кто сидит под лучами его, то как бы Богу, который свят есть, не освящать тех, которые беседуют с ним посредством молитвы? Опять-таки, пример из простой жизни. Значит, солнце освещает, а с Богом я беседую, и никакого влияния на меня нет. Важно, я отметил себе в графике, в журнале. Помолился Богу, столько-то минут, часов там. И вычитал столько-то молитв, канонов, акафистов. Сделано. Еще самодовольством иду дальше жить по жизни. А ведь Смотреть надо не на это, что мы, сколько мы сделали, а есть ли результат, есть ли воздействие Божье. Дали ли Богу воздействовать на себя через конкретную эту молитву? В этом значение молитвы, суть, соединиться с Богом и дать Ему воздействовать. Обнажить свою душу, исповедать свои проблемы, но уже от соединения с Богом. Потому что исповедовать в стенку бесполезно, в потолок бесполезно. Потолок не поможет нам. И грехи наши не отпустит, и благодати не даст. А наша молитва не идет выше потолка. Вот уперлась в воздух, колебания волны, все, дальше не пошло. Если не будет этого увлечения и соединения с Богом. И почему же это не происходит? Да потому что, которые сидят на солнце, знают, что они сели для того, чтобы согреться. А мы даже им не уподобляемся. Потому что если мы молимся без внимания, то мы сами не знаем, о чем молимся. И чего просим. И стоим к Богу не как следует. Поэтому Бог и не дает нам ничего, и не даст, не обольщайтесь. Хотя бы 100 лет молились такой молитвой. И это мы видим. Люди 100 лет ходят в храмы. Ну, меньше, но даже если 100 лет. И дни изменяются. И Бог их не слышит. Итак, поскольку тщетно трудятся те, которые поют и молятся, и молитвы творят небо наперед, освященные благодатью Божией, то надлежит нам, то есть этим людям, пойти к учителям благоговейным и духовникам опытным и научиться от них, как надо молиться и чего просить должно в молитвах своих. Если же не захотят поучаться тому, то и не научатся. То будь они мудры, будь невежды, кончат свою жизнь нечистыми и оскверненными и во вражде к Богу. Бог не слушает тех, которые не знают, чего просят. Поэтому, чтобы нам не пострадать так же и не остаться навеки нечистыми, позаботимся с этой минуты научиться, как должно молиться, и чего и спрашивать у Бога, чтобы молитва наша была благоприемлема Богом во Христе Иисусе Господе нашим, которому слава ныне и присно и во веки веков. Аминь.